Всем привет, в эфире Амос Лекторий. Сегодня отправимся исследовать нейронные сети, поговорим о нейроморфных моделях искусственного интеллекта. Звучит, конечно, интригующе. Чем они отличаются от привычных нам нейросетей и почему мозг тратит на вычисления гораздо меньше энергии, чем, например, компьютер? У нас в студии Сусана Гортлеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Профессор, между прочим. Нейроморфные модели искусственного интеллекта. Правильно все сказал?
Да, все верно.
Давайте по пунктам, что это такое.
На самом деле, вот искусственный интеллект, технологии искусственного интеллекта, которые окружают нас повсеместно сейчас, и это все влияние только усиливается, все эти технологии созданы на формальных нейронных сетях. Вот эти вот формальные нейронные сети на самом деле просто так называются, и к живым нейронным сетям никакого отношения не имеют. Например, почему? Элементы формальных нейронных сетей — это статическая функция. Если входной сигнал превышает порог, то этот элемент хранит постоянно какое-то значение. Кроме того, правила обучения этих формальных нейронных сетей никакого отношения тоже к живому головному мозгу не имеют. С точки зрения, как у нас в мозге происходит процесс обработки информации, они происходят немножко по-другому. Нейроны очень редко генерируют очень короткие электрические сигналы. Эти электрические сигналы распространяются по нейронной сети, и между двумя нейронами есть контакт, который называется синаптический контакт, через который этот сигнальчик проходит химическим способом. Так вот, изменение эффективности проведения этого синаптического контакта, то есть его передачи сигнала, как раз и является механизмом обучения. То есть чем сильнее эта передача, тем быстрее мы обучаемся. Вот. Именно поэтому вот, наш мозг способен к такому разреженному обработке информации, именно поэтому и тратит энергии намного меньше. Интересным примером является то, что, например, самый мощный суперкомпьютер в нашей стране — это на самом деле такая большая тепловая машина, которая при пиковой своей загрузке вырабатывает 10 мегаватт тепла, который нужно будет куда-то утилизировать. Мозг же, на самом деле, тратит от 10 до 100 ватт при обработке огромного количества информации в режиме реального времени. То есть, на самом деле, наш мозг — это уникальная по эффективности, по энергоэффективности вычислительная машина. Именно поэтому мы должны пытаться повторить в вычислительных системах вот эти вот принципы, которые в мозге устроены. Именно поэтому такие технологии называются нейроморфными или мозгоподобными. Это означает, что они работают по принципу работы головного мозга. И это означает, что они, их потенциал заключается в том, что они будут тратить на это меньше энергии.
Так а на практике это как выглядит? То есть это не единички и нолики? Это какое-то другое преобразование информации, что ли?
Да, совершенно верно. Это не бинарная информация, а аналоговая. Вот. И ключевой особенностью является то, что вот эти вот нейроны в нейроморфных технологиях, они генерируют импульсы, то есть это спайковые нейронные сети.
Вот. Это мы сейчас про мозг говорим.
Про мозг, и про математические модели, которые описывают живые клетки головного мозга.
А вообще все мы можем описать с помощью математики, формул?
Что мы знаем, то можем, конечно. Математика — это же все-таки метод описания, да. Именно такие вот детализированные биологоправдоподобные модели я и разработала. То есть я разработала такие биофизические модели нейронных стационарных сетей, математические, на которых и основаны нейроморфные технологии искусственного интеллекта, за это и, соответственно, дали такую высокую награду. Ключевой особенностью моих моделей является то, что все элементы в них приспособлены к последующей реализации на мемористивной электронике. Это новая элементная база, которая позволит сделать вот такие вот нейроморфные вычислительные системы.
Вот сейчас давайте детальнее. Собственно, какая награда? Это президентская премия, которая была присуждена за разработку моделей и технологий нейроморфного искусственного интеллекта на основе биофизических нейрон-астроцитарных сетевых моделей для мемористивной электроники. Ну, некоторые слова понятны, уже хорошо. Мемористивная — это какая у нас электроника?
На мемристер, который — это такая новая элементная база. Мемристер — это резистор с памятью. Это на самом деле физическая реализация синаптического контакта, вот, которого я упоминала. То есть это такой резистор, при котором его сопротивление меняется в зависимости от приложенного тока. То есть он запоминает, какой ток был приложен, и фактически имитирует работу синаптического контакта между двумя нейронами.
А нейрон-астроцитарные сетевые модели, астроциты?
Да, значит, на самом деле мы были одними из первых ученых, которые начали заниматься с вот этими астроцитами. Почему? Расскажу. В нашем головном мозге есть не только нейроны, но еще и глиальные клетки и другие. Так вот, издревле считалось, что глиальные клетки, а их самый распространенный тип в центральной нервной системе астроциты, выполняют только вспомогательные функции. Какие, например? Это поддержание гомеостаза во внеклеточном пространстве нейронной сети, образование гематоэнцефалического барьера. Это что такое? Это когда астроцит представляет собой шлюз между кровеносным сосудом и внеклеточным пространством. То есть у нас вредное вещество, которое по крови идет, оно напрямую в нейронные сети не может попадать. Оно проходит через астроцит, там преобразовывается, и в наш мозг поступают только достоверные химические вещества. Кроме того, это метаболическая функция. Астроциты питают нейроны, синтезируя и храня гликоген. Кроме того, астроциты также включены в формирование нейронных сетей. Вот. И все эти функции были известны давно. Однако совсем недавно было показано, что астроциты способны реагировать на нейронную активность, а именно генерировать импульсы химической активности. Почему астроциты считалось, не могут участвовать в процессах обработки информации в мозге? Потому что традиционно считается, что процессы обработки информации, и хранение, и память, и какие-то когнитивные функции, они связаны только с электрической активностью. Да? То есть вот я рассказывала, как нейроны генерируют электрические импульсы, и вот их генерация и распространение по нейронной сети, и это являлось основой обработки информации. Астроциты не способны генерировать электрические импульсы. У них нет специальных каналов на их мембране. Именно поэтому нейробиологи решили, что астроциты не включены в процесс обработки информации. Однако буквально 20-30 лет назад было показано, что астроциты способны слышать и реагировать на нейронную активность путем генерации импульсов химической активности, а именно внутриклеточное повышение кальция. Так вот, важно отметить, что длительность этих кальциевых импульсов, она на 3 порядка превышает длительность потенциала действия в нейронах. То есть если в нейронах у нас очень короткие миллисекундные разряды электрические, то в астроцитах кальциевый импульс длится секунды и десятки секунд. А потом еще в экспериментах нашли, что при повышении этой внутриклеточной концентрации кальция или при генерации этого кальциевого импульса в астроците, астроцит способен высвобождать химические вещества, точно такие же, которые участвуют в процессах передачи сигналов между нейронными сетями. Таким образом, а еще астроцитарный отросток очень плотно физически подходит к синаптическому контакту, это означает, что астроцит способен влиять на эффективность передачи сигналов по нейронной сети. Это означает, что астроцит может являться, играть роль какую-то в обработке информации в мозге. Именно эта концепция называется тройственной синапсой или нейронно-астроцитарное взаимодействие. Именно ее мы реализовали в математических моделях и показали, что добавление влияния астроцитов, вот в эти вот спайковые или импульсные нейронные сети, которые биологоправдоподобные, они повышают производительность этих нейронных сетей. Именно за это, на самом деле, и дали премию.
Сусан, небольшой словарик. То есть есть нейроны, у них есть некоторые отростки, и вот между этими отростками находятся антроциты.
Нет. Значит, эти отростки, разные отростки разных клеток, нейронов, да, взаимодействуют между собой за счет синаптического контакта. То есть место их соединения называется синапсом или синаптическим контактом. Как он работает? Когда один нейрон генерирует электрический импульс, он бежит по отросточку, добегает до конца, до пресинапса. Из пресинапса высвобождается химическое вещество, которое называется нейромедиатор. Самый распространенный возбуждающий тип нейромедиатора в нашем головном мозге – это глутамат. Глутамат за счет диффузии пересекает синаптическую щель и связывается с рецепторами на постсинапсе, на отростке другого нейрона. Там он индуцирует генерацию постсинаптических возбуждающих в случае глутамата токов. И если эти токи превосходит определенный порог, то вторым нейроном генерируется потенциал действия. Именно так происходит передача сигналов по нейронной сети. То есть был электрический импульс, химическая передача, электрический импульс. В месте синаптического контакта плотно-плотно к нему прилегает отросток астроцита. Когда при активации синаптической передачи глутамат высвобождается, и часть глутамата может связываться с отросточком астроцита. связывание глутамата с отростком астроцита приводит к формированию там кальцевого импульса. Длительного, да, как мы помним. Так вот, при достижении этого кальциевого импульса определенного порога из астроцита высвобождается ровно в тот же синаптический контакт такое же химическое вещество, ровно такой же глутамат. Соответственно, этот глутамат астроцитарный может влиять на синаптическую передачу между этими нейронами. Именно так астроциты и включены в процессы передачи сигналов по нервным сетям.
Но как это тогда смоделировать именно банально в компьютере? Потому что вы говорите, что есть химическая реакция. И вот если электрическую, я могу как понять, как смоделировать. А как химическую вы тогда вносите?
Вот я разрабатываю математические модели, биофизические. Что это значит? Это я пишу дифференциальные уравнения, которые описывают динамику, например, мембранного потенциала нейрона. То есть я описываю, как мембранный потенциал нейрона меняется в зависимости от разных биофизических механизмов. Точно ровно то же самое я делаю и с астроцитами. Я описываю с помощью системы дифференциальных обыкновенных уравнений, как изменяется внутриклеточная концентрация кальция в астроците. То есть я математическим языком описываю эти процессы, сигнализацию нейронно-астроцитарных сетей.
Так, а формула-то, она как выглядит? Она вот поместится, если мы мелким шрифтом будем вот так вот по стенке идти?
Поместится.
И что там? Там много букв, много цифр.
Ну, это система уравнений, которая содержит много переменных. Причем, например, одна клетка нейрон, да, в нашем случае описывается системой четвертого порядка, это 4 переменных. Астроцит описывается системой третьего порядка, это 3 переменных. И много параметров, нелинейные функции, и очень много параметров, которые, кстати, описывают непосредственно биофизические механизмы, которые у нас в головном мозге проходят. А сетки наши, например, которые вот, моделируют, например, рабочую память нейронов в астроцитарных сетях, они состоят из 20 тысяч таких элементов. Это означает, что каждый элемент, да, на каждый элемент нужно еще 4 уравнения, соответственно.
И этим занимается как раз уже электронная вычислительная машина.
И этим занимается ЭВМ, да. Просто на компьютере мы делаем численные эксперименты, смотрим, как у нас модель, соответственно, функционирует, какие у нее динамические режимы, как параметры, изменения параметров, как влияют на нее. Чем хорошо математическое моделирование? Тем, что мы можем включать и выключать некоторые механизмы, да, изменять параметры, что в экспериментах стоит очень дорого, и включение людей, животных, каких-то химических веществ. В математике стоит просто вычислительный эксперимент. Именно этим и хорош математическое моделирование.
Но у вас в лаборатории это просто компьютер какой-то с программой сложной, допустим, или это действительно некая модель, вы заходите там под куполом, вот здесь у нас отросточки, здесь у нас нейроны. Как это выглядит?
Первый вариант. У нас это математическая модель, численный алгоритм, который реализован на персональный компьютер, достаточно мощный для проведения таких экспериментов.
А обычно требуются видеокарты,
да,
мощные. То есть у вас именно вот,
да,
как
вы. Некоторые вычисления проходят
можете
на суке.
Криптовалюту, если что, майнить, да, на суке.
Да, можем. Если некоторые эксперименты, которые требуют больших вычислительных мощностей, проводим на суперкомпьютере. Вот у нас есть в университете Лобачевского суперкомпьютер, там тоже делаем.
Так, а где это мы можем применить или уже применяем? Я всегда спрашиваю, меня продюсеры иногда за это ругают, где я это могу использовать на кухне у себя?
Да, это очень хороший вопрос, сейчас я про него немножко расскажу. Значит, как я уже рассказывала, текущие вычислительные машины или компьютеры, они на самом деле энергонеэффективны. Почему? В этих компьютерах блок памяти и блок вычислений находятся раздельно. Миллиарды раз в секунду данные между этими двумя блоками передаются. Или инструкции, что с этими данными делать. Это означает, что на каждую передачу таких данных между двумя этими блоками затрачивается время и электроэнергия. Это все усугубляется тем, что в нашей жизни повсеместно входят технологии искусственного интеллекта, которые требуют огромных вычислительных мощностей. Например, всем известная недавняя языковая модель искусственного интеллекта, чат-ГПТ, содержит 200 миллиардов настроечных параметров, которых в режиме реального времени при общении со 100 миллионами пользователей компьютер должен обрабатывать. Представляете, сколько энергии на это уходит? На самом деле, если посчитать, то энергетики США не хватит на поддержание такой языковой модели в долгом реальном времени. Что это означает? Это означает, что страны, которые не способны производить необходимое количество энергетики, обречены на технологическое отставание. Это означает, что нам просто необходимо разрабатывать архитектуру компьютерных систем новые, которые устроены по другому принципу, где нет такого разделения, которое называется на самом деле архитектурой фон Неймана. А в нашем головном мозге блоки памяти и вычислений находятся в одном месте. Это нейроны и синаптические контакты. Именно поэтому вот такие вот технологии нейроморфные, на которых строятся процессоры, они более энергоэффективны. Отечественная разработка является прототип нейропроцессора, который сделан по этим нейроморфным принципам, называется Алтай нейропроцессор. Он затрачивает всего 60 мВт, при этом в 2-3 порядка превышает по энергоэффективности видеокарты в зависимости от задач, которые перед ним ставят, и в зависимости от видеокарточки.
Но это все равно же намного больше, чем наш мозг тратит. Почему?
Нет, это меньше. Сопоставимо, уже меньше, да. Так вот, вот то, что я делаю, разрабатываю вот эти вот математические модели, да, или алгоритмы, это является основой работы этих нейропроцессоров. То есть вот эти вот нейропроцессоры — это хард или нейроморфное железо. К этому нейроморфному железу нужен нейроморфный софт. Да? Именно этим я и занимаюсь. Я разрабатываю алгоритмы, которые непосредственно нужны для, значит, работы этих нейроморфных процессоров.
Но пока математические модели, они способны описывать те или иные процессы, а способны ли они, может быть, в будущем предсказывать их?
Да, если построить такую детализированную модель, которая основывается реально на экспериментах биологических, действительно можно сделать такие модели, которые будут предсказывать какие-то эффекты. А идеальным примером в этом случае является биофизическая модель Ходжкина-Хаксли. Это модель, которая описывает динамику генерации потенциала действия в нейронах или динамику мембранного потенциала нейронального. Так вот, Ходжкин и Хаксли в 1952 году получили за нее Нобелевскую премию. Насколько она была детализирована, сделана, это является основным золотым стандартом моделей, которые описывают динамику нейрона. До сих пор эта модель что-то предсказывает. До сих пор она является востребованной.
А что-то это что? Это движение планет, это погода? Какие данные?
Ну, поскольку модель... Нет. Поскольку модель описывает динамику мембранного потенциала, то там все механизмы настолько биолого-правдоподобно описаны, что изменение каких-то параметров, да, в модели может предсказать какие-то эффекты в численном эксперименте, которые затем можно проверить в эксперименте. В этом смысле предсказывает.
Ага. А вы создавали, ваша команда, какую-то рыбу-робота. Было такое?
Было, да. Это биоморфный подводный робот, да.
Биоморфный — это что значит биоморфный?
Биоморфный — это то же самое, что и нейроморфный. Да? Нейроморфный — это который мозгоподобный, биоморфный — это который повторяет контуры настоящей биологической рыбы.
И что она там?
Плавает.
Плавает, хорошо. Исследует? Да. Какие-то данные дают?
Да. На самом деле, чем вот эти вот природоподобные технологии, да, биоподобные роботы хороши? Тем, что наша эволюция и прошла некоторый путь, и животные имеют ту форму, да, которая наиболее оптимальна, например, для динамики. И что касается подводных роботов, то рыбы как-то специфически двигаются. Соответственно, выборы этого движения, его характеристики, они оптимальны для живой среды. Задача — это повторить, чтобы опять тратить меньше энергии и как-то более эффективно использовать подводных роботов.
А что такое биоэлектроника? Чем занимается это направление? Это что-то смежное с вашей специальностью?
Биоэлектроника — это... Вот я начала рассказывать про нейропроцессоры. Да? Это когда мы блоки памяти и блок вычислений совмещаем, и у нас получается уже какая-то выгода по энергоэффективности. Следующим шагом к реализации будет являться реализация этого нейропроцессора на мемористивной электронике, про которую я тоже немножко рассказывала. А уже следующим шагом за мемористивной электроникой будет подключение вычислений, проведение вычислений на реальных живых клетках. Именно это называется биоэлектроника. Когда мы берем два живых нейрона, их соединяем мемористором, например, и таким образом строим какую-то сетку, которая способна проводить какие-то вычислительные эксперименты. Это называется биоэлектроника.
Хорошо, но с другой стороны,
А вы не переживаете, вы не боитесь того, что искусственный интеллект выйдет из-под контроля? У вас наверняка это спрашивают. Вы ему там вшили уже, что вот вас хотя бы не трогать, создателей?
А, на самом деле, про то, что вы спрашиваете, это исследование будущих лет. Потому что сейчас все технологии искусственного интеллекта, они сделаны на основе... реализует слабый искусственный интеллект. Что это означает? Это означает, что эти модели, технологии искусственного интеллекта знают только то, чему мы их обучили, как они работают. Мы берем большую совокупность информационных сигналов и обучаем нашу нейронную сеть именно на этой совокупности сигналов, на генерализованной выборке. И потом, похожие на эти данные, скармливаем этой нейронной сети, и она их уже различает, классифицирует, умеет с ними работать. Сильный искусственный интеллект, он самообучаем, мы его ничему не предобучаем. Вот про то, что вы спрашиваете, да, когда вот искусственный интеллект будет обладать сознанием, это вот как раз к сильному, к разработке сильного искусственного интеллекта, а именно с механизмом самообучения. Как к этому можно прийти? Как раз с помощью имитации принципов обучения головного мозга живого, то есть опять же в нейроморфных технологиях искусственного интеллекта.
То есть вы как раз к этому и причастны будете?
Совершенно верно. Сейчас основным вызовом вот в этих технологиях и разработке моделей нейроморфного искусственного интеллекта является как раз разработка алгоритмов его обучения. Поскольку мы не до конца знаем, как происходит обработка информации в мозге, хранение и формирование когнитивных функций, мы этого сейчас делать не можем. Но технологии не стоят на месте, мы развиваемся, исследования в этой области ведутся. И разработка алгоритма мозгоподобного обучения этих импульсных нейронных сетей как раз и будет дальнейшим исследованием.
Ну а как вы тогда ответите тем, кто подписал знаменитый меморандум, где главные действующие лица — это Илон Маск и Стив Возняк, о том, что нам нужно приостановить обучение нейросетей, потому что мы не выработали, скажем так, протоколы безопасности. И не то, чтобы они нас послезавтра будут захватывать, но все-таки не поспеваем за ними. И тут вы со своими вот этими нейроморфными моделями искусственного интеллекта.
Опасения ваши понятны. На самом деле, мне кажется, смысл этого документа, который вы упомянули, немного в другом. Например, некоторые задачи, которые перед нами стоят в повседневной жизни, мы сейчас с развитием технологий искусственного интеллекта начали перекладывать на них. Например, постановка диагноза по обработке, например, данных МРТ, да, в клинике. Так вот, важно обезопасить себя и пациентов, и врачей в том, что постановка диагноза будет верна. Вот. И мне кажется, что смысл этого документа именно в этом, чтобы изобрести методы, которые будут проверять выработку решений существующих технологий искусственного интеллекта. Кроме того, есть еще одна проблема о безопасности или разработке доверенного искусственного интеллекта, которому мы можем доверять. Это означает, что он не будет опасности какой-то атаки на него, то есть он будет устойчив к этим атакам. Вот в этом смысл.
Мы можем сравнивать мозг все-таки, это ж напрашивается, но, возможно, это, не знаю, чайник с красным сравнением мозга и компьютер. То есть тоже есть кратковременная и долгосрочная память. У нас есть там оперативная память и жесткий диск. Какие еще есть аналогии?
Ну, вот вы все перечислили, на самом деле, да. Расскажу немножко про, как вот компьютеры создавались. Компьютеры изначально же, они же на заре своего развития тоже хотели сделать мозгоподобными. Но поскольку не было никакой информации о том, как на самом деле нейроны в головном мозге работают, просто взяли вещество и посмотрели, что там есть кремний. И этот же кремний реализовали в виде микросхем. И вот сейчас мы упираемся в то, что наращивать архитектуру микросхем, упаковывать их уже становится не нужно, потому что вопрос именно в энергии, в ее энергоэффективности. Вопрос в том, что современные компьютеры тратят огромное количество энергии на обработку информации. Ее просто может не хватить.
Это же еще и экологически не очень такой
совершенно
благоприятный
верно.
Прогноз,
совершенно
потому
верно.
Что одно там сообщение в мессенджере, оно на какую-то сотую градуса поднимает температуру сервера, да, где все это обрабатывается, а так как этих сообщений тысячи.
Совершенно верно, да, совершенно верно. Интересный тоже пример. Сейчас 30% всей энергетики мира тратится на поддержание вот этих информационно-телекоммуникационных услуг, и это без затрат, которые мы используем на технологии искусственного интеллекта, нужных в промышленности. представляете, да? 30% энергии — это огромное количество. Именно поэтому нужны архитектуры новые, которые будут устроены по новым принципам, и этим новым принципам могут быть природоподобные, мозгоподобные технологии.
Они будут идти параллельно друг с другом, спайковые и формальные, или все-таки спайковые вытеснят?
В перспективе я уверена, что вытеснят. Но сейчас дела обстоят так, что исследователей и разработчиков, которые занимаются вот этими спайковыми нейронными сетями, их намного меньше, потому что направление это более новое. Сейчас огромное количество усилий человечество тратит на развитие вот этих вот искусственных технологий в том виде традиционных, классических, как оно сейчас есть. И поэтому производительность, эффективность вот этих вот технологий на спайковых нейронных сетях сейчас ниже на тех задачах, которые ставятся перед машинным обучением. Но в перспективе все поменяется. И я уверена, что будущее именно за нейроморфными технологиями.
А вы по образованию радиофизик, да?
Совершенно верно.
Это так звучит лампово, скажем. Радиофизика, да. Это вот книжки вот эти фантастические. И тут... который раз, я повторю, нейроморфные модели искусственного интеллекта. То есть получается, что нам сейчас нужно отойти от вашей специальности, оттолкнуться от нее и учить непосредственно уже на более профильное, подходящее для вашей деятельности?
Школьников и абитуриентов.
Ну, как минимум школьников, да.
На самом деле, вот радиофизика, она просто так звучит архаично. Радиофизика — это область науки, которая занимается... изучением генерации и распространения сигналов в разных физических системах. В нашем мозге обработка информации как раз идет за счет распространения сигналов электрических. То есть радиофизика идеально подходит. И методы радиофизические, особенно методы нелинейной динамики, идеально подходят для описания динамических систем, которые имитируют нейроны. Но вопрос ваш абсолютно... правильный, вот эта вот разработка нейроморфных технологий, да, любых вычислительных системах или в искусственном интеллекте, это междисциплинарная область. Она требует, во-первых, знания физики, математики, биологии и химии, конечно, и искусственных интеллектов, технологий.
Вспоминаю, у Стругацких есть рассказ такой «Свечи перед пультом». Там пытались перенести мозг гения, буквально там засечками, в какую-то огромную базу из геля. Свечи перед пультом, потому что это все в темноте происходило, чтобы не было электромагнитных каких-то погрешностей. И, ну, понятно, что это напрашивается, да, чтобы мы перенесли информацию с одного мозга либо на другой мозг, либо на какой-то другой носитель. Это, вообще это в теории-то возможно?
Но вот идея эта не нова. Значит, и на самом деле несколько, даже, мне кажется, лет 7, наверное, назад международный был проект научный, который называется Blue Brain. Цель этого проекта была сделать модель, имитацию целого головного мозга. То есть на это было выделено большое количество усилий профессиональных людей и денег, которые хотели имитировать работу головного мозга целиком, воспроизвести его всю динамику. Ничего не получилось, потому что мозг очень большой, там 90 миллиардов только нейронов, еще столько же астроцитов. Кроме того, мы не знаем всю структуру связи между разными отделами, не знаем, наши знания на самом деле о головном мозге, они отчасти фрагментарны. И вот фрагменты, которые у нас сейчас есть, мы можем как-то выстроить, но целой картинки пока не получается. И это, насколько мне кажется, невозможно имитировать работу целого головного мозга.
Может быть, не с человека тогда начинать, крыску какую-нибудь?
Да, на самом деле нервную систему шмеля или пчелы, там содержится, например, от 100, там, сотни нейронов, и их можно имитировать, да. Неизвестно, есть ли там сознание, да, и вот эти вот, наверное, есть там самообучение. Такие модели уже есть, да. В качестве примера таких биологических экспериментов на живом организме или на целом головном мозге, можно привести пример исследований, которые проходят у нас в лаборатории в Нижегородском государственном университете. Лаборатория посвящена разработкам нейроинтерфейсов и исследованию функциональных нейронных сетей головного мозга при выполнении когнитивных функций. Так вот, одной из разработок нашего коллектива является то, что мы обнаружили, что возбуждающая трансчерепная магнитная стимуляция может приводить к ускорению реакции человека. Сейчас немножко поясню, что это. Трансчерепная магнитная стимуляция — это неинвазивный безопасный способ воздействие на нейронные сети, которые находятся на поверхности коры головного мозга. Стимулятор создает переменное магнитное поле, которое под скальпом на коре головного мозга создает вихревое электрическое поле, которое может изменять возбудимость нейронов или активировать нейронные ансамбли, например, в случае возбуждающей трансчерепной магнитной стимуляции. Так вот, в решении задач на классификацию кубиков Неккера люди, кубики Неккера — это такие неоднозначные изображения. Люди должны сконцентрировать свое внимание и понять, кубик Неккера направлен влево или вправо. Так вот, мы сначала провели эксперимент по регистрации активности головного мозга с помощью электроэнцефалограммы, выявили зону, которые участвуют в процессе классификации этих неоднозначных кубиков, а затем предактивировали ее с помощью ТМС, с помощью трансчерепной магнитной стимуляции. И оказалось, что люди стали быстрее классифицировать эти визуальные изображения. То есть мы предактивировали определенную зону коры головного мозга и тем самым ускорили, соответственно, скорость реакции человека.
Разогнали им видеокарту, получается.
Можно и так сказать.
Это не сильно опасно?
Нет, совершенно безопасно.
Не мог потом машину там водить? Это будет светофор.
На самом деле действие вот от одной сессии проведения ТМС длится всего 1.5 часа. Но есть такие исследования, которые показывают, что, например, если каждый день проводить сеанс ТМС, то можно привести какой-то хронический эффект. То есть это действие будет более продолжительным.
А вы, исследуя мозг, вы все-таки больше узнаете или больше понимаете, что так, это, ага, это когда-нибудь потом, через 50 лет, это еще позже. Ну, то есть в такой, в темной комнате бродите.
Ну, когда мы что-то исследуем, мы, конечно, что-то узнаем, иначе непонятно, как бы.
Ну, я к тому, что мы приближаемся все-таки к какому-то результату, или наоборот, мы чем больше заглядываем, тем большую бездну видим.
Это хороший, на самом деле, нетривиальный вопрос. Потому что в каких-то деталях, наверное, мы приближаемся к результату. Но чтобы в целом понять, пока нет такого понимания, неизвестно пока науке, как устроена память, хранение информации. Детали какие-то известны. Как это в целом работает, как в целом происходит процесс обработки информации, формирования когнитивных функций, пока нет. Должен быть какой-то качественный, наверное, тоже скачок.
Ну вы что, не можете объяснить, почему я помню, чем я сегодня завтракал?
Это мы можем объяснить. Это на самом деле все, как вот мы начинали наш разговор, с синаптической пластичности начинается. Вот есть, вот вы привели хороший пример. Есть рабочая память, когда мы что-то помним некоторое количество времени, определенное, малое, например, там десятки минут. А есть долговременная память. Так вот, переход информации из кратковременной рабочей в долговременную память осуществляется из-за надобности нам этой информации. Если это вам важно знать, чем вы завтракали сегодня утром, то вы будете помнить это. То есть если вам важно знать телефон девушки, которая вам понравилась, вы запомните. А если не очень понравилось, то, наверное, забудете.
В общем, если она очень понравилась, она уйдет в долговременную память. Скорее, да. А как я буду извлекать, кстати, этот номер потом, там, год спустя?
Вспомните. Синаптические контакты будут настолько эффективно проводить вот эту вот передачу информации между ними, сигнальчиков, что вы возобновите свое воспоминание и вспомните.
А вот такие неожиданные воспоминания, как происходит, я иду, вдруг почувствовал, может быть, запах какой-то из детства, и сразу картинка какая-то у меня перед глазами, хотя ничего не происходило вроде бы. Это с чем связано?
Со стимуляцией, сенсорной стимуляцией. Все-таки же вы почувствовали запах. Именно вот этот вот сенсорный сигнал привел к тому, что у вас возобновились или вспомнились, реактивировались воспоминания из детства. А все детские воспоминания, они очень значимы для жизни человека. Поэтому, наверное.
Вы это можете формулами описать?
С трудом, но, наверное, возможно, да.
То есть у ностальгии есть суперформула математическая.
Ностальгия — это все-таки какая-то эмоция. Все-таки эмоция — это что такое эмоция? Да? Это наша субъективная оценка ситуации. То есть мы смотрим на ситуацию и оцениваем ее, исходя из нашего внутреннего, да, вот это вот ностальгия. А то, что вы описываете до этого, да, то, что вы почувствовали запах и вспомнили, это все-таки физиологический процесс. То есть есть стимуляция, а есть отклик системы физиологической. То есть немножко разное.
Но все-таки пока у нас более актуальны, наверное, обычные нейросети, формальные, как вы их называете, не спайковые. Они-то к чему двигаются? У них какая следующая цель ближайшая?
Особенностью работы вот этих вот формальных нейронных сетей является то, что они динамическую информацию представляют покадрово. То есть они берут статический кадр и анализируют его попиксельно. То есть каждый пиксель подаю, значит, на входной сигнал. Входной сигнал этой нейронной сети. На самом...
Это может быть не обязательно что изображение, это и с текстом они, наверное, точно так же работают. Там все, буковку указывают.
То есть обязательно картинка должна быть статичная. То есть сигнал должен быть статичный. На самом деле наш живой головной мозг, он совсем по-другому воспринимает информацию. Вот мы видим что-то, да, как какую-то, что-то происходит, внешняя какая-то обстановка. Мы понимаем сразу всю картинку целиком. То есть мы способны вот за счет этого разреженного частотного кодирования информации, да, про которое я рассказывала, с помощью того, что нейроны генерируют импульсы, возможно, вот это вот динамическое представление в реальном времени информации. Это ключевая особенность. И именно поэтому тоже вот эти вот спайковые нейронные сети, они будут лучше работать, чем формальные нейронные сети сейчас, точнее. Но в формальных нейронных сетях сейчас происходит наращивание мощностей, да, и наращивание, увеличение эффективности алгоритмов их обучения. Все более мощные, производительные нейронные сети разрабатываются в наше время.
Ну а получается, что есть уже коммерческое применение, вот тот процессор, или, как правильно сказать, Алтай, что это такое?
До коммерческого применения пока не дошло. Это прототип нейроморфного процессора или прототип нейропроцессора. Это процессор, в котором совмещены чисто физически блоки вычислений и блоки памяти. Именно это и дает ему энергоэффективность.
Так а выглядит он как обычная плата?
Выглядит он
какая-то?
Как платочка, да. Просто платка электронная, на которой совмещены вот эти вот блоки. Дальнейшая реализация будет переход как раз на элемент новой базы, на новую элементную базу, это мемористивную электронику, которую я рассказывала.
То есть материалы, в принципе, все те же самые вы используете, это другой алгоритм.
На самом деле сейчас, вот, если смотреть в сторону мемористивной электроники, сейчас исследование направлено на поиск идеального материала для мемористеров, потому что он должен быть, с одной стороны, устойчив и предсказуем. То есть, что вот определенные входные сигналы будут давать вот такое вот изменение в сопротивлении. Сейчас поиск именно идеального материала для мемористов происходит.
Но вы к этому не касаетесь, вы формулы чертите свои.
Да, совершенно верно. И дальше уже математические вот эти вот модели, которые я разрабатываю, они уже будут реализованы на мемористах. Мы только начали это делать и сделали какую-то минимальную модель нейронно-стратосферной сети, которая уже реализована на мемористах.
То есть ваш вот этот метод, можно так его называть, метод,
конечно,
он не замкнулся. Вы дальше будете его развивать.
Да, совершенно.
То есть,
верно.
Если я вас спрошу о творческих планах, вы скажете, ну мы еще лет 10 будем пытаться как-то углубиться и оптимизировать процесс.
Ну, я надеюсь, что не 10, как-то будет покороче, мы дойдем до уже до какого-то действительно хорошего результата, но действительно там очень много есть, где дальше применить свои знания и работать.
Так а на практике они где реализуются? Потому что ну, сразу такой в космос мы полетим, да, нам проще будет добраться до Марса, например. Но, может быть, может, они в геологии где-нибудь помогут, эти системы?
Самым перспективным применением вот этих вот нейроморфных вычислительных систем являются все портативные устройства. Если мы в портативное устройство встраиваем такую нейроморфную вычислительную систему, да, или нейропроцессор, который разгружает нагрузку энергетическую на аналитический ее аппарат, это означает, что мы продлеваем жизнь этому портативному устройству. Это означает, что мы можем сделать, например, новые критические технологии в медицине. Это нейроинтерфейсы, нейроимпланты, какой-то системы нейроуправления или отчисления бионическими протезами, что сейчас актуально. Потом это все беспилотные транспортные системы и дроны, вся ассистивная робототехника, да, которая не подключена непосредственно к розетке электроэнергии, а которая мобильна. Все технологии специального назначения, а именно в данных критических технологиях, в медицине, промышленности и в технологиях специального назначения как раз перспективным будут являться именно нейроморфные вычислители.
Ну и, наверное, же военные как-то смогут
совершенно, отключиться. Совершенно верно.
А у вас есть какой-то уровень доступа? Вы
нет.
Когда заходите в лабораторию,
нет,
там...
Нет, у нас нет.
Но это не секретные данные пока, то, чем вы занимаетесь?
Пока нет. Абсолютно гражданского назначения.
А но все-таки как на практике вы вашу модель обучаете? То есть вы тоже в нее загружаете какую-то базу данных, прогоняете весь этот алгоритм. И ведь с обычными нейросетями как происходит? Есть алгоритм-критик, скажем так, который указывает, ты вот здесь не прав. Обычно это человек, кстати.
Да.
Это тестировщик, который ну, так вот настраивает, чтобы следующий результат был ближе к тому, что мы хотим получить. У вас тоже примерно так?
Не совсем. Значит, мы применяем к нашей системе разработанной точно такую же задачу классификации изображений, как и к формальным нейронным сетям. Действительно, мы, значит, у нас есть какая-то генеративная выборка да, данных, на которой мы предобучаем нашу модель, а затем, значит, ставим перед ней задачу классификации вот этих вот, например, мнистовских изображений. И сравниваем производительность. Вот, кстати, в нашем случае мы показали, что вот влияние вот именно астроцитарных клеток оно приводит к тому, что к увеличению производительности в работе, в выполнении именно этой задачи на классификацию по сравнению со спайковыми нейронными сетями. То есть мы спайковые нейронные сети сравниваем со спайковой нейронной сетью с астроцитами. Потому что сейчас этап развития вот этих вот спайковых нейронных сетей такой, что их нельзя сравнивать с формальными нейронными сетями. Формальные нейронные сети намного лучше сейчас справляются с задачей, например, классификации изображений. Вот, наверное, я ответила на ваш вопрос.
Вот сейчас кто-то из студентов и школьников смотрит, например, Мослекторий и такой, класс, ему куда идти в итоге? Это ближе к физике, к математике, это IT направление?
Я бы рекомендовала идти на физико-математические специальности, потому что как только есть база, вот базовое образование физики и математики, все остальное можно надстроить достаточно легко, будь то биология или какие-то информационные технологии. Думаю, что ключевым является именно базовое физико-математическое образование.
Вы приехали, отдохнули, пошли в вашу лабораторию, включили это. И что вы будете делать? Вот первый этот процесс, что вы там пропустите, что вы там проверите?
На самом деле процесс вот этого вот разработки вот этих вот моделей, да, и на их основе уже нейроморфных технологий искусственного интеллекта, оно идет по следующему алгоритму. Сначала нужно как-то проанализировать имеющиеся экспериментальные данные. Эти имеющиеся экспериментальные данные можно выйти из публикаций, да, или из экспериментов, которые в лаборатории проходят. На основе вот этих вот принципов, которые получены из экспериментов, уже затем строится математическая модель. То есть эти принципы вносятся в описание сигнализации нейронных сетей, которые смоделированы. И уже потом, на основе вот этих вот математических моделей, мы переходим, значит, к разработке систем, которые уже может хранить информацию или ее обрабатывать.
Мы запутались, на самом деле, в нейросетях, но это было интересно. Спасибо большое. У нас в студии в Мослектории сегодня была Сусана Гордлеева на Москве-24, обладатель президентской премии. Спасибо.
Спасибо. До свидания.